Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 25 октябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Президент Садыр Жапаровдун жылдык маалымат жыйынындагы суроо жоопторго сереп салабыз.
Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам. Так ошол партияга добуш бербей койгула.
Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзияев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө.
В Ташкенте я была в разных нескольких этих участках. Выборы это праздник, а здесь уже почти концерт.
Түркмөнстандагы газ кендеринен бөлүнүп чыккан метан дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатат. Студияда Санжар Иралиев, Оболу жаңылыктарды угабыз, микрофондо Марат Тагаев.
Бишкекте тамакка ууланып, темир жол ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө тамакка ууланып түшкөндөрдүн саны 85 кишиге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашевдин билдиришинче, ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши роллу жеп алышкан. Учурда ууланган бир аял ооруканада дарыланып жатат, калгандары медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин дарыланууну үйлөрүнөн улантууда. Толук маалымат эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин белгилүү болорун министрлик билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бара жаткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Саясий партиянын тизмесинде жолоткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Буга чейин Жогорку Кеңештин вице спикери Ишеним партиясы менен шайлоого бараткан Нурбек Сыдыгалиев кызматтын тапшырганы тууралуу билдирүү тараткан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун 110 жылдыгы улуттук филармонияда салтанаттуу белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ошондой эле Аксы районунун Ак жол айылында кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу маркум Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгына карата маарек өтөт. Касымбековдун 90 жылдыгы 27 октябрь күнү кыргыз улуттук опера жана балет театрында дагы өтөт. Этносту хазарлардын саясий лидери жана Ауган парламентинин мурдагы депутаты Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгү табылгандыгын билдирди. Мухаммед Махакик 24 октябрда Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө балдар Кабулдун 13 кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калгандыгын жазды. Анын айтымында балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммед Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1.5 жашар наристе экендигин айтты. Алардын ата энеси экөө тең каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ач коолуп бүрүшүп калган, деди Бамияни. Талиб өкмөтү Ооганстанда каза болгондор тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болорун эскерткен. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Хализат кызматтан кеткенден бери биринчи жолу эл алдында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттары Ооганстандын президентине бийликти талиптер менен бөлүшүү үчүн жетиштүү кысым көрсөтпөгөндүгүн айтты. 24 октябрда берген интервьюсунда Хализат ошондой эле АКШнын азыркы администрациясынын президент Дональд Трамптын учурундагы катаал исламчыл топ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү келишимин жокко чыгаруу чечиминен күмөн санагандыгын билдирди. Президент Джо Байден АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн кийин башталган башталмандык жана батыш колдогон өкмөттүн талиптер тарабынан басылып алынгандыгы үчүн сынга кабылган. Байден өз кезегинде Халилзад Катарда талиптер менен бир нече ай бою жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө көп күнөөнү коюп, анын администрациясынын колун байлап койгондугун айткан. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн 25-октябрда белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандагы доошканалар жабылгандан кийин добуш берген жарандардын саны 80%дан ашкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, 16 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди, жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Атаандаштык жок өткөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоону атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Вашингтон АКШ визасын издеген орусиялыктарды үй жайсыз жарандардын тизмесине кошкондон кийин Орусия АКШны сынг алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орусиялык жарандардын америкалык иммиграциялык визаларды алуудагы жаңы шарттарын садизмдин чегиндеги шылдыңдоо деп атады. Орусиялыктарга америкалык визаларды алуудагы көйгөйлөр бир нече жыл мурун орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссияларынын кызматкерлеринин санын кыскартууну жана өлкөдөн чыгарууну үзгүлтүксүз талап кыла баштаганда башталган. Орусия тизмеде Куба, Эритрия, Иран, Литвия, Сомали, Түштүк Судан, Сирия, Венесуэла жана Йемендин кийинки 10-чу мамлекет болуп калды.
Марат Тагаев бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун кыргыз жана орус тилинде биздин сайттан окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, эми орусчасы rus-azattik.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 12, Ысык Көл жергесинде 15, Чүй Талас облустарында 17, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай турушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек менен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчылыкка шайланганы алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Жылдык пресс-конференция былтыр бийлик алмашкан октябрь окуяларына туштап уюштурулду. 3.5 сааттан ашык созулган жыйында Жапаров бир жыл ичиндеги аткарылган иштерге токтолуп, учурдагы кызыгуу жараткан суроолорго да жооп берди. Ал кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан жагдайларды ачыкка чыгарып, парламенттик шайлоо, саясий куугундук, үй бүлө мүчөлөрүнүн бийликке аралашуусу боюнча соолдорго да түшүндүрмө берди. Ишемби күнкү жыйынга кесиптешим Бактасанов да барган.
Адатта жыл аягында уюштурулчу маалымат жыйынды бул жолу Садыр Жапаров иш жүзүндө бийликке келишинин бир жылдыгына карата октябрда уюштурууну чечкен. Былтыр парламенттик шайлоодогу мыйзамсыздыктарга каршы чыккан демонстранттар Ак Үйдү ээлеген соң экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып, Садыр Жапаров өлкөнү октябрдын 15-инде башкарып калган эле. Ал эми 10-январдагы шайлоодо президенттикке расмий бекиген. 3.5 саатка созулган маалымат жыйынында президент соңку бир жыл ичиндеги аткарылган иштерге басым жасаган билдирүү жазады. Ал акыркы бир жыл ичиндеги саясий, экономик кабалды турукташтырып, коопсуздукка өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгиледи. Президент башкаруу жаатындагы конституциялык реформа, шайлоо мыйзамын өзгөртүү аркылуу буга чейин боло келген башаламандыкты жоет деген ишенимде турат. Садыр Жапаров 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө убада берип, президент катары бир дагы партияны сүрөбөй тургандыгын билдирди.
Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам, журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге, мына элге кайрылам, бербе добушту башка партияларга бергиле мына.
Өз докладында Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин учурунда башталган долбоорлор тууралуу да маалымат берип, аларды акыркы жылы аткарылган иш катары сыпаттады. Маалымат жыйынга 90го жакын маалымат каражатынын 150-дөй журналисти катышты. Алар учурда коомдо кызуу талкууланып жаткан коопсуздук, коррупцияга каршы күрөш, сөз эркиндиги жана башка орчундуу суроолорду беришти. Маселен, Баткенден келген журналист Мамасалы Бердишев эки тараптан 50-дөн ашык адамдын өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы чатакты эске салып, чек ара качан такталат деген соол таштады.
Азыр Баткен десек баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп турат. Жалпы бул мекендин, элибиздин орусу болуп калды. Менин суроом эмне үчүн ушул чек ара маселесин ушул кезге чейин чечпей отурасыз? Май айында биздин 36 мекендешибиз каза болуп калды. Дагы канчасы каза болуш керек?
Президент Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жаткандыгын билдирди. Айнын айтымында Тажикстан менен талаштуу 3 маселе турат.
Лейлек менен Баткенде 210,000 гектар жер талаш жерде болот. 1924 жылы бул жерлер силерге өтүп кеткен деп атат. Ушуну менен биз ушу жерди бересиңер деп атат. Мен айтып атам, жок, силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24 жылы. Анда 24 жылы биздике мургап өтүп кеткен деп атам силерге. Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бул жерди берейин. Бул жерде элди мен ошакка көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, андай эмес дейт, жок, бул жер биздики. Мына ушул эле маселе. Болбосо биз бүгүн чечкенге даярбыз. Бирок сразу айтып коеюн, өкмөттөр аралык комиссия иштеп атат.
Президент Тажикстан менен чек араны чечүүдөгү көйгөй жарап жаткан 4 көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, учурдагы оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоол болуп жаткандыгын да айтты. Президенттин мындай айыптоосуна азырынча Мадумаров жооп кайтара элек. Маалымат жыйын жүрүшүндө коррупцияга каршы күрөш ураан алдында камакка алынган саясатчылар, активисттердин маселеси да көтөрүлдү. Азаттыктын өлкөдө саясий куугунтук барбы деген суроосуна Жапаров камакка алынгандардын көпчүлүгүнүн ишинде илинчек бар деп ишендирди.
Ал эми саясий куугунтуктар деп атасыздар. Да, мен дагы соцсеттерден көрөм, бошой калганда ачып карайм, интернетти карайм, телевидение карайм жерден. Анан кийин саясий куугунтук эмес, ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек и система иштеш керек.
Журналисттер өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш алкагында камакка алынып, бюджетке кенемте төлөгөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду актоо аракеттерин да көтөрүштү. Журналист Мэри Майникеевнин суроосуна Жапаров Матраимовду мамлекеттик башкарууга тартуу ниети жоктугун ачыкка чыгарды.
Менеджер аны кайра алып келиш керек деп айтып атышат да. Анан башкы прокуратура ошол эле учурда Матраимов 17,000 фурадан ар биринен 860 доллардан алып турган деп журналисттик иликтөөнү ырастап берген. Аны сиз да билесиз. Ана Матраимов өзү дагы мойнуна алып коррупционер экен, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Ошондо Матраимов менеджерби же коррупционерби?
Матраимов боюнча да 2 миллиард сом бюджетке төктү, төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана эме болуп атат го, центр обслуживания населения фонд. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Анан эми да күнөөсү алган, мойнун алган үчүн келип төгүп берди да баарын деп. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.
Президент өлкөдө сөз эркиндигин сактоонун жактоочусу экенин белгилеп, журналисттерди куугунтуктоого жол берилбесин да кошумчалады. Маалымат жыйын жүрүшүндө Садыр Жапаровдун жакындарынын саясатка катышуусу боюнча да суроолор көтөрүлдү. Журналист Жазгүл Масалиева президенттин жубайы негиздеген Үмүт Булагы фондунун каржылык булагына кызыкты.
Нече жыл түрмөдө отурдуңуз, аялыңыз өзү үй бүлөнү карап келди, анан азыр Үмүт Булагы деген фонд түзгөн. Ал булакты фонддун бюджети каяктан?
Менин үй бүлө бир туугандарым саясатка аралашпайт. Аралаштырбаймын. Үмүт Булагы боюнча бул 2010 жылы эле ачылган үмүт фонд болчу бул. Элге кайрымдуулук кылган ага чейин ушул мындай бир кандай десем активдүү болбосо дагы аз-аздан иштеп келген фонд болчу. Анан былтыртан бери мен берип өзүм уруксат берип ушул фонд аркылуу баягындай бизнесмендерден, ушундай спонсорлордон өзлөрүнүн сунушу менен мына жардам берели дегендердин анда мына бияка сал деп туруп, ошол жака салдырып, анан жетим жесирлерге ушундай жанагындай дарыланып келчү адамдарга жардам берип келе жатышат.
Садыр Жапаров былтыркы октябрь окуяларынан кийин алгач өкмөт башчылыкка келген. Быйыл 10 январда болсо президенттик шайлоо өтүп, анда Жапаров шайлоого катышкандардын 80%дан ашыгынын добушун алган эле. Мындан кийин конституциялык реформа баштап, президенттик башкарууну жактаган баш мыйзам күчүнө кирди. Бул өткөн жумада болсо, дал ушул баш мыйзамдын алкагындагы министрлер кабинети иштей баштады. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жыйырма төртүнчү октябрда Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп, жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 жарандардын 50%дан ашууну добуш бергени маалым болду. Атаандаштык жок өткөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мырзияев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. 80%дан ашуун жаран добуш бергени маалым болгон экен. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы дүйшөмбүдө, бүгүн белгилүү болмокчу. Касым Рахманкулов толугураак айтып берет.
Жекшембиде Өзбекстандын эгемен тарыхында 6-рет президенттик шайлоо өттү. Бул жолу азыркы президент Шавкат Мирзиёевке атаандаш болуп элге аты белгисиз бийликчил көз караштагы 4 талапкер чыкты. Оппозициялык 3 партияга шайлоого катышууга же талапкер чыгарууга бийлик жол берген жок. БШКнын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, коңшу өлкөдө 10760 шайлоо тилкеси ачылды. Жалпысынан 37 өлкөдө 100 добушкана ачылды. Орусиянын 6 жеринде, Москвадагы элчиликте өзбек жарандары добуш берди. Кыргызстанда дагы 6 добушкана ачылды, анын 4-ү Ош шаарында, 1-и Жалал-Абад шаарында, дагы 1-и Бишкекте. Азаттыктын өзбек кызматы Москвада добуш бергендерге ысык тамак уюштурулганын жазды. Америка добушу радиосунун кабарчысы Навбахар Имамова шайлоонун жүрүшү тууралуу мындай байкоолор менен бөлүштү.
В Ташкенте я была в разных нескольких этих участках. Вот это для меня был
Ташкенттен бир нече шайлоо тилкесине барганымда динге ишенген өзбектердин калың тобун көрдүм. Бул мага күтүлбөгөн көрүнүш болду. Мисалы, 2 жыл мурун мындай жок эле. Көп аял шайлоочуларды кезиктирдим. Жаштар арбын, алар сынчыл көз карашта, көп нерсени ачык талкуулашат экен. Жалпысынан шайлоочулардын көптүгүнө күбө болдум. Жарандар өз берген добушуна сыймыктанып турганы сезилет. Америкада шайлоо майрам. Бул жерде концерт болуп жатат.
Выборы это праздник, а здесь уже почти концерт.
35 миллион калкы бар мамлекетти Мирзиёев 5 жыл башкарды. Бул маалда коңшу өлкөнүн бийлиги маркум Ислам Каримовдун авторитардык жолуна түшүп баратат деген көз карашка каршы турууга аракет кылгандай таасир калтырды. Мирзиёев чери кылым темирдей тартип орногон өлкөнүн эшигин чет элдик инвестицияга ачып, коңшулар менен мамилени оңдоп, жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөнү жумшартып, ондогон саясий туткунду эркиндикке чыгарды. Анткени менен бир катар саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилешет. Алардын бири Берлинде жашаган укук коргоочу Умида Ниязова.
Албетте, азыр Өзбекстан өзгөргөнүн таанууга болбойт. Журналисттерге маалымат каражаттарына Каримовдун тушуна салыштырмалуу кенен кесире сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ага карабай Өзбекстан классикалык авторитардык режим бойдон калууда. Бүгүнкү шайлоо маани маңызы жагынан Каримовдун шайлоосунан айырмаланбайт. Анткени эч кандай саясий атаандаштык болгон жок. Шайлоодогу эң башкы нерсе ошол эмеспи?
Нет никакой политической конкуренции, это самое главное ведь для выборов.
Деди Умида Ниязова. Мирзиёев 5 жылда чексиз бийликти колунан чыгарбай, президенттин таасирин колдонгон жакындары эбегейсиз байлык топтогонун айгинелеген коррупциялык схемалардын бет ачылды. Бир катар көз карандысыз маалымат каражаттары, мамлекеттик бюджеттин акчасы тендерлер аркылуу жең ичинен таасирдүү үй бүлөнүн жакындарынын чөнтөгүнө кеткенин жазып чыгышты. Мирзиёевдин жакындары байлыкка туйтунса, өзү бизнесмендер менен олигархтардын курчоосунда калганы тууралуу фактылар жарыкка чыккан. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы дагы өзбек лидеринин бир катар экономикалык жетишкендиктерине кедергисин тийгизип, өлкөдө жумушсуздук өсүп, жашоо кымбаттады. Мирзиёевдин бийлиги шайлоо алдында саясий оппоненттерди жарыштан четтетип, сын айткан активисттердин оозун жапканы үчүн сынга кабылды. Өзбекстандын шайлоо мыйзамына ылайык каттоодон өткөн гана партиялар талапкер көрсөтө алат. Бул жолу каттоодон өтпөгөн оппозициялык Эрк демократиялык партиясы, Чындык жана Өнүгүү партиясы, Элдик кызыкчылыктар партиясы талапкер чыгарууга ниетин билдирген. Саясий уюмдар канчалык аракеттенгени менен бийлик аларды каттоодон өткөрбөй шайлоонун каалгасын жаап койду. Шайлоо өнөктүгүнө Мирзиёевке жасалма атаандаш болуп Алишер Кодиров аттангандай таасир калтырды. Ал сыртта иштеп жүргөн мигранттарга салык салууну сунуш кылды. Жакындары четте акча таап жүргөн калктын калың катмары буга каршы болду. Мирзиёев да атаандашынын мындай сунушуна каршы пикирин айтты. Калган атаандаштарынын баары Кудум Каримовдун доорундагыдай бийликтин багытын колдогон талапкерлер. Алар Адилет партиясынан Бахрам Абдухалимов, Элдик демократиялык партиядан Максуда Варисова, экологиялык партиядан Назрулло Абламурадов. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бийлигинде 13 жыл өкмөттү жетектеген. Каримов күтүлбөгөн жерден дүйнө салган соң президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 2016 жылы президент болуп шайланган. Касым Рахманкулов, Гүлай Машакеева, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулда ачкадан чарчап калган 8 баланын сөөгү табылды. Бишкекте тамакка уланып ооруканага түшкөндөрдүн саны 80 ашты. Алар Империя пицца кафесинен суши роллу жегенден кийин ооруп калышканы кабарланды. Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасын Тымак партиясы менен парламенттик шайлоого бараткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Пакистандын ашынган исламчыл партиясы өлкө бийлиги менен макулдашкандан соң нааразылык жүрүштү 3 күнгө токтотту. Бишкекте бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленет. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 октябрь. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда Борбор Азияга байланыштуу жазылган макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекша кызында.
Bloomberg кабар агенттиги 19 октябрдагы көлөмдүү материалында Түркмөнстандагы газ гендеринен бөлүнүп чыккан метан дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатканын талдаган. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл макаласын Түркмөнстандын булганыч сыры деп аташкан. Авторлары дегенде, мындан 2 жыл мурун абанын булганышына көз салган канадалык компаниянын кызматкерлери жасаган ачылыш тууралуу баяндашкан. Сателиттен тартылган сүрөттөрдө Каспий деңизинин айланасында ылай вулкандарын көрүүгө болот эле. Ошол геологиялык көрүнүш зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын шарттайт. Иликтөөлөр метандын бир бөлүгү кеминде 5 жылдан бери Түркмөнстандын көрпөжө газ кенинен чыгып атканын аныкташкан. Авторлор метан атмосферага бөлүнгөндө көмүр кычкылынан 80 эсе жылуу болорун белгилеп, анын климатка таасири Аризона штатында автомашинелер жыл бою бөлүп чыккан зыяндуу заттарга тетээ экенин жазышат. Макалада бул ачылыш адистер көптөн бери шектенип келаткан маселени далилдегенин айтылат. Атап айтканда, Түркмөнстандагы метан эмиссиясы дүйнөлүк масштабтагы чоң көйгөй жаратууда. Жыты түсү жок метан жаратылыш газынын курамына кирет. Тийиштүү чаралар көрүлбөсө, ал ишкана гендерден абага бөлүнүп чыга берет. Материал авторлары Эл аралык энергетика агенттигине таянып, былтыр мунай жана газдан бөлүнүп чыккан метандын көлөмү боюнча Түркмөнстан, Орусия жана АКШдан кийинки 3-чү орунга жайгашканын жазышат. Бирок сөз болгон эки өлкөнүн өнөр жайы алда канча кеңири жана калкы Түркмөнстанга караганда эселеп көп. Арон Кларк менен Мэттью Кэмпбелл дагы бир маселеге көңүл бурушат. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Түркмөнстандан ачык маалымат алуу, диктатор Курбангулы Бердимухамедовдун режимин бул маселени жөнгө салуу, климат кызалакасын азайтуу чараларын көрүүгө көндүрүү кыйын дешет журналисттер. 20 октябрда Ливиянын президенти Муаммар Каддафинин бийликтин кулашына 10 жыл болду. Бул датага арналган макалаларда дүйнөлүк басылмалар ошол окуяларды эскерип, өлкөдөгү бүгүнкү абалды талдашкан. Deutsche Welle 2011 жылдын февралында башталган инкылапка сереп салган. Макалада өлкөнү 1969 жылдан бери башкарып келген диктатордун төңкөрүлүшүнө кошуна Тунистеги көтөрүлүш шыкак болгону. Бир айдан кийин Улуттар уюму эл аралык күчтөрдүн Ливиядагы операциясына уруксат бергени баяндалган. Каддафи качууга аргасыз болуп, башкала Триполидан 450 километр алыс жердеги Сирт шаарына жашынган. Бирок козголоңчулардын курчоосунда калып, туткундалган жана ырайымсыздык менен өлтүрүлгөн. Андан ары макалада режимдин кулашына социалдык, саясий көйгөйлөр алып келгени айтылат. 10 жыл мурунку окуялар оң жылыштарга үмүт тартуулаганы менен иш жүзүндө өлкө жарандык согуштун сазына батты. Макалада бир топ аналитиктердин пикирлерине да орун берилген. Айрымдары Каддафи түзүп кеткен бийлик аппараты алга жылууга мүмкүнчүлүк берген жок деп эсептешет. Башкалары диктаторду кулатууну көздөгөн күчтөр өз ара тил табыша албай кийин ыдырап кеткенин белгилешет. Бир нече шайлоо да мунасага алып келген жок. Авторлар Ливияда натыйжада мамлекеттик бийлик кулаганын, эки башка өкмөт түзүлгөнүн, жарандык урушка улам бир чет өлкө кийлигишкенин жазышат. Мындай абалда Муаммар Каддафинин өлүмүнөн 10 жыл өтсө да, демократия, саясий стабилдүүлүк жана көз карандысыздык Ливия үчүн максат эмес, куру кыял бойдон кала берүүдө, деп жыйынтыкталат Deutsche Welle чыгарган макала. Бразилиянын сенатына президент Жайр Болсонарго COVID-19 пандемиясына каршы жетиштүү чара көргөн эмес деген негизде айып тагууга чакырган доклад сунуш кылынды. Бул тууралуу дүйнөлүк бир катар маалымат каражаттары жазышты. Аль-Жазира кабарлагандай, 1200-дөй барака жазылган баяндаманы оппозициялык депутат Ренан Калхейрас жарым жыл бою даярдаган. Документ Болсонарго 10 айып, анын ичинде адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөө тагууга үндөйт. Иликтөө быйылкы апрелден тарта жүргүзүлүп, авторлор өкмөт пандемия жаңы башталганда эле вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарып жиберген деген маселени териштиришкен. Эмдөө кечеңдебесе болжол менен 95 миңдей кишинин өмүрүн сактап калса болоор эле деп айтылган баяндама күбөлөрдүн эмоционалдуу, жүрөк титиреткен билдирүүлөрү менен коштолгон. Документте айтылгандай, Болсонаро инфекциянын табигый жол менен тарашы жамааттык иммунитетке алып келет деген теорияга негизсиз ишенген. Өлкө илдеттен көз жумгандардын саны жагынан дүйнөдө экинчи орунда турат. АКШ-дагы Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, COVID-19 Бразилияда 604 миңге жакын адамдын өмүрүн кыйды. Доклад ар кандай түзөтүү ветоларга туш болушу мүмкүн. Сенаттын комитети аны 26 октябрда колго салмакчы. Макалада айып тагып же такпоону президент өзү дайындаган прокурор чечээрин, андыктан Болсонаронун соттолору күмөн экени белгиленет. Мамлекет башчы пандемияга каршы күрөштө ката кетиргенин четке кагып, сөз болгон иликтөөнүн артында саясат турганын айтып келет. Болсонаронун COVID-19 илдетин анча-мынча тумоолоп калуу деп атаганы, түрдүү текшерилбеген дарылануу ыкмаларын сунуш кылганы бар. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну сөз Дайра Түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупкаңыз жуда экен дейт. Манастыдагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүстүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай бар жумурткадай семирип кетти дейт.
Шайлообек Дүйшөевтен сөз даяр түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунан кезектеги программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и уважаемые радиослушатели. В эфире «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать одну из важнейших сфер деятельности государства – цифровизацию, да, а именно упражнение Министерства цифрового развития и вообще ситуацию в IT-сфере. Сегодня в нашем выпуске участвует директор Общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татума Металиева и независимый эксперт Бахыт Омурзаков. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. И сразу первый вопрос у меня к вам, госпожа Мамбеталиева. Вот как восприняли в неправительственном секторе, в IT-секторе, да, расформирование, упражнение Министерства цифрового развития? Потому что, по идее, это министерство должно было стать своеобразным локомотивом, да, развития цифровых технологий на государственном уровне.
Я процитирую один из, на мой взгляд, лучших комментариев, когда было в социальных сетях, что не так с этим министерством, может, уже пора барашка зарезать, чтобы с этим министерством было все в порядке, потому что на самом деле это же не первый раз эта история происходит, она вот в течение последнего года, это второй раз, когда происходит ликвидация этого органа, и через некоторое время этот орган восстанавливает. И я думаю, что это происходит прежде всего из-за того, что и в первый, и во второй раз формирование структуры правительства происходило, видимо, от персон, а не от задач, которые стоят перед правительством. То есть, скорее всего, когда формировали структуру, раскраивали, какие персоны войдут в структуру правительства, какие у них есть возможности и навыки. И исходя из этого, я так понимаю, что произошла та ситуация, которая сейчас происходит в нашей стране. Но когда правительство через некоторое время начинает рассматривать реальные задачи и проблемы, которые стоят, то они возвращаются к этому вопросу. И я ожидаю, что в этот раз произойдет то же самое, поскольку цифровизация – это не просто красивые слова или тренд, это на самом деле уже у нас перекраивание экономики идет в том русле, что на информационные технологии достаточно большая ставка поставлена. И, скорее всего, этот орган обратно возродится в виде отдельного административного органа, потому что нам нужен регулятор не только в области связи, операторов связи, но и нам нужен регулятор в области информационных систем, который устанавливает не только правила, но и регулирует все эти процессы, потому что без этого уже многие виды деятельности государства уже невозможны, они уже оцифрованы.
Небольшая реплика, это для наших зрителей. Я приглашал для участия в сегодняшнем выпуске представителей Кабинета министров, Министерства цифрового развития, которое, кстати, до сих пор работает, но сотрудники не уволены, но они до сих пор не переназначены. Да? То есть сейчас представители вот этой сферы, да, от государства, они даже не знают, в каком качестве им выступать в СМИ.
Да, полномочия.
Господин Омурзаков, Ахылбек Джапаров, новый кабинет министров, во время своего выступления в парламенте, вот буквально на прошлой неделе, одним из источников пополнения доходной части бюджета на следующий год назвал введение фискализации, цифровизации на таможне, в государственной налоговой службе. По вашему мнению, какую роль вообще вот этой цифровизации в пополнении доходной части бюджета играло Министерство цифрового развития?
Здравствуйте еще раз. Спасибо за
за вопрос. Действительно, речь идет о том, чтобы через, скажем, реформы и оптимизацию каких-то процессов, бизнес-процессов в государственном органе, ну, скажем так, через цифровизацию пополнить госбюджет. И действительно, если посмотреть на последние годы, сначала Госкомитет, потом Госслужба, позднее уже Министерство цифрового развития. Этот орган как раз-таки и подведомственные органы этого министерства способствовали тому, чтобы эти проекты реализовывались. Конечно, были случаи где-то там саботажа, скажем, грубо говоря. Но, тем не менее, надо на ситуацию как-то более трезво посмотреть. Дело в том, что мы вообще в государстве, как бы, на мой взгляд, работаем как пожарники. Да? Вот здесь какой-то пожар, тут надо срочно оцифровать что-то, что-то быстро сделать, или другой орган, там, таможня, там, давайте айтишников туда быстренько, что-то, какую-то информационную платформу построили. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, на мой взгляд, надо более системно смотреть на вещи. То есть нужны системные аналитики, бизнес-аналитики, которые могут полностью проанализировать ситуацию в каждом госоргане. И некие архитекторы, да, бизнес-архитекторы, IT-архитекторы, которые, цифровые архитекторы, которые могут сказать, вот здесь есть вот такой бизнес-процесс, и его надо оптимизировать. То есть что значит оптимизировать? Какие-то лишние действия надо убирать, какие-то бумажные, бюрократические, а потом только переходить к цифровизации. То есть когда мы говорим о цифровизации, это не только айтишники, это больше, в первую очередь, стратегическое видение.
Она... это многоступенчатая такая, да, программа должна,
да,
быть, наверное.
Многоступенчатая программа, стратегическое видение. Потом можно генплан разработать четкий, конкретный. А потом только переходить к дорожной карте действий, то есть исполнение вот этого плана. В этом смысле архиважно, чтобы был государственный орган, который будет иметь соответствующие полномочия, соответствующий мандат. Если государство на высоком уровне говорит о том, что будет пополнение через цифровые реформы, то и должен быть такой некий орган, где должны быть, где должны собраться умы, то есть должны быть человеческие ресурсы, должны быть денежные ресурсы, изучить международную практику и изучив ту работу, которая проделана до этого, и посмотрев на те задачи, которые поставлены на, скажем, вот сейчас речь идет о программе развития страны на 5 лет, да, какие задачи, цели там поставлены. И исходя из этого уже сделать четкий анализ полностью всех бизнес-процессов.
И продолжение этого вопроса. У нас, насколько я знаю, в таможне, в государственной налоговой службе, даже в Минздраве были введены должности заместителей министров именно по цифровизации. Да? Вот какую роль, действительно ли важную роль играют именно эти заместители?
Ну, я должна сказать, что прежде всего нужно отметить, что фискализация налоговых процедур и таможенных процедур уже дают свои плоды, и поступления в бюджет увеличены в разы. Это уже факт, который уже случился. И, естественно, увеличение денежного потока связано не с тем, что наши бизнесмены стали жить лучше или увеличился поток таможенных там, перевозок туда-сюда, да? А из-за того, что меньшее количество денег стало оседать в карманах определенных чиновников, поскольку процедуры стали прозрачны, они стали понятны, и через эти все программы уже видно на самом деле, где происходят затраты, сколько машин на самом деле пересекают границы и так далее. И, естественно, выгоду от того, что начали процедуры цифровизации в этих органах, увидело правительство и в особенности Ахылбек Джапаров, который был ответственен и является ответственным за бюджет. Теперь в отношении заместителей министров это реально правильный и решающий фактор был во всех этих процессах. Проблема заключается не в том, что у нас плохие налоговики или таможенники, или плохие у нас сотрудники Минздрава. Технологии настолько специфичны, и их природа применения, она требует определенных навыков и определенных вещей. Поэтому Введение этих замминистров было связано с несколькими факторами. Первое, чтобы человек понимал весь бизнес-процесс. Второе, чтобы он был сконцентрирован только на процедурах фискализации. То есть он не заниматься должен наймом там, врачей, доставкой лекарств и так далее, или там, реформой налоговых процессов и так далее. То есть эти заместители отвечали именно за введение процесса цифровизации, тратили все свое рабочее время на этот процесс, и поэтому было обеспечено, и третий фактор, чтобы он имел достаточный уровень полномочий, почему именно на уровне замов, то есть чтобы их подчиненные подчинялись. И вот эти три фактора сыграли хорошую роль, и эти процессы просто огромными, быстрыми темпами пошли. И соответствующее министерство цифрового развития и предыдущие органы СПД практически с теми же задачами и полномочиями курировали деятельность этих замов для того, чтобы была координация. То есть, чтобы мы не повторяли друг друга, чтобы мы не дублировали и чтобы мы могли видеть друг друга. Потому что одна из главных проблем в начале 2000-х была тем, что очень много было денег потрачено различными международными организациями, как в налоговой, так и в таможне, и тем более в системе здравоохранения. И все привело к тому, что данные с одного информационной системы не читались с другой системой. Это из-за того, что был вот такой хаос. Такая координация и вот такое прямое управление дали свои плоды. И в лице самого президента и председателя кабинета министров эти плоды подчеркивались не раз, что мы увеличили доход. Поступления в бюджет увеличены. То есть все на самом деле думали, что это происходит из-за того, что экономика поднимается или хороший управленец, а на самом деле это эффект цифровизации, который произошел.
Да, и простое население тоже почувствовало, лично если я скажу о себе, это цифровизация, например, услуг оформления там, автомобилей, да, получения каких-то документов, но все-таки сейчас, лично на мой взгляд, да, вот как-то еще неполноценно мы к вот этому пришли, да, вот как вот если говорить на примере Грузии, да, потому что некоторые услуги, за некоторыми услугами нам все-таки надо идти куда-то в китоведомство, да, но цифровизация это не только о государстве, да, это не только электронные справки, электронные удостоверения на право вождения там, и так далее, это и бизнес, да. Я перед выпуском общался с одним бизнесменом, работающим в сфере IT, и он мне просто рассказал о своих впечатлениях от поездки в Казахстан, да. Там министерство целое, да, создано, еще туда включили космическую программу, да. Там есть свой большой, как бы гигант, да, это не реклама, конечно, Каспий, да. Вот. Есть ли у нас сейчас потенциал для создания таких каких-то гигантов, да, вот на примере даже соседнего Казахстана, таких цифровых IT-гигантов?
Я просто немного дополню то, что Тату говорила. Действительно, хаотичное все идет, и нет вот стратегического видения. А сам потенциал, он, конечно, очевиден, есть потенциал. У нас вот парк высоких технологий, например, резиденты работают с 2011 года, у них преференциальный режим налогообложения, у них, по моим вот данным, где-то 2 года назад более 12 миллионов долларов уже оборота было. Да? То есть они экспортируют в такие страны, как Япония, США. То есть наши специалисты, в принципе, готовы конкурировать с другими специалистами, IT-специалистами, IT-индустрии.
И уже конкурируют. Уже конкурируют. В нескольких странах наши решения уже конкурируют с другими.
Это, наверное, за счет еще и цен, да?
Ну, возможно, где-то и цены, и потому что, да.
Цена плюс качество дают конкурентное преимущество.
Ну, да. Ну и если говорить о том, чтобы вот каких-то гигантов рождать, это обычно в IT-индустрии или в цифровой сфере многие вещи рождаются с идей, да, какие-то стартапы. И они, если имеют хорошую перспективу, они выстреливают. У нас есть один парень из Кыргызстана, у него стартап в Америке выстрелил, Этот стартап стоит более 100 миллионов сейчас долларов. Это, как его? Эркин Абылов, по-моему.
Адылов.
Эркин Адылов. Вот это просто пример, да, для иллюстрации. И, конечно же, нужен рынок. Ну, в IT-сфере рынка как-то какого такого автономного не обязательно иметь. Рынок, он такой безграничный, по сути. Нужна благоприятная среда. Нужно очень такое тесное сотрудничество академии и бизнес-сектора и государства. То есть вот это три стороны, они должны очень-очень активно сотрудничать, создавать на площадке того же ПВТ или других каких-то индустриальных парков возможности для того, чтобы какие-то платформы или идеи могли иметь перспективу в будущем. Ну, конечно, государство должно поддерживать, нужны ресурсы.
Государство вот именно в какой части должно поддерживать?
Ну, по крайней мере, не ломать то, что есть, да?
По крайней мере, не вмешиваться.
Да, по крайней мере, не ломать то, что есть. И вот действительно факт остается фактом. Даже само руководство признает, что в результате цифровизации таможенных органов, налоговых органов уже в разы, да, повысились. И надо вот где-то по возможности какие-то услуги на аутсорс отдавать. Это давно признанная и работающая практика в мире. Зачем просто держать огромную армию чиновников в аппарате, да? Ну, сейчас, конечно, декларируется, что будет очень много пересматриваться, госуправление, будет количество чиновников уменьшаться, но увидим, как дальше будет.
Вы, насколько я знаю, очень тесно взаимодействуете с государством, именно представляете вот эту сферу, IT. Да, IT. И сейчас вообще какова позиция государства по развитию этой сферы у нас в стране? Потому что это же не только как бы что-то такое красивое, да? Название, да, красивое, это
я
еще и налоги, рабочие места.
Не государство, а скорее всего правительство, потому что все-таки мы тоже члены государства, да? Угу. Часть государства. Дело в том, что к сожалению, так получается, что мы очень зависимы от тех лидеров, которые приходят в правительство. И заниматься повышением их знаний в отношении IT практически не представляется возможным, потому что, по-моему, мы обгоняем все другие страны по количеству премьер-министров, которые менялись. И то замечание, которое было сказано в отношении работы Министерства цифровизации со стороны Ахлыбек Усенбековича в плане того, что там не оправдали надежды, очень мало. Проблема заключается только в одном, что в течение одного года мы переживаем, по-моему, 4 уже этапа реорганизации. Потому что, например, слияние Государственной регистрационной службы и Министерства цифрового развития заняло 5 месяцев. Последний руководитель работал 6 месяцев, из которых он потратил 5 на реорганизацию. Что такое реорганизация? Это огромное количество людей увольнять, принимать. У нас есть министерства, положение которых даже до сих пор не утверждено, потому что их сливали, потом их разливали. И несмотря на это, сделаны достаточно хорошие вещи. Например, уже это население знает. У нас запущены бесплатные электронные подписи. Как вы знаете, до прошлого года эти подписи были все платные. Сейчас уже запущены бесплатные. То есть люди могут брать бесплатные подписи и обмениваться электронными документами, подписывать и проводить. Вторая вещь, которая во время ковида стала огромной проблемой. Надо не забывать, что мы в прошлом году пережили очень большой стресс от ковида. И несмотря на это, наша отрасль смогла сделать такие вещи, как единую систему идентификации. Главная же проблема была в том, что каждый сам по себе эти процессы делал, а сейчас нам бы стало легче. И так далее. Но отношение правительства всегда казалось, что технологии – это что-то такое сложное, с которым надо долго возиться. что легче всего надо купить что-то готовое. И это наш опыт за всю нашу независимость показывает, что это гораздо дороже и невыгодно. Легче создавать свое. Потому что, да, конечно, многие страны и многие компании уже прошли этот путь и могут готовые решения предлагать. Но они продают там гораздо дороже. И есть вещи, которые мы можем как опыт покупать, но лучше всего поддерживать местных, так скажем, производителей. Однако опыт показывает, чем меньше правительство вмешивается в деятельность IT-компаний, тем мы быстрее делаем шаги и быстрее развиваемся. Вот, например, парк высоких технологий, о котором говорил мой коллега. Как только правительство заинтересовалось и начало лезть в деятельность парка высоких технологий, которым мы последние 6 месяцев имеем это дело, потому что предыдущее правительство только этим и занималось, потому что они увидели успешный опыт, надо срочно влезть, надо там все испортить, давайте, если увеличим количество и категории резидентов, вдруг всем станет хорошо. То есть...
А что, вот можете на этом немного подробнее остановиться? Что сейчас происходит? Каким образом государство вмешалось в работу ПВТ?
Когда создавался парк высоких технологий, мы правительству сказали, нам от вас ничего не надо. Нам дайте только один адрес, причем он может быть виртуальный, резиденты которых могут быть освобождены. И причем мы предлагаем, что освобождать от налогов тех, кто работает на экспорт. То есть местных денег это не касается. То есть государственный бюджет от этого не страдает. Мы, наоборот, берем деньги других стран и за счет этого приносим деньги в Кыргызстан. Что из-за того, что количество резидентов увеличилось, поток пошел большой, и мы стали везде известны. Между прочим, кыргызский опыт пытаются все, в том же Казахстане, чей опыт мы часто приводим как самый успешный, они считают, именно опыт Кыргызстана в развитии парка высоких технологий был самый правильный. И полгода назад, значит, предыдущее правительство говорят, ну а почему только экспорт? А давайте уберем экспорт, а давайте введем другие компании. То есть таким образом уменьшается поток денег в местный бюджет, в наш государственный бюджет получается. Потому что мы начинаем освобождать от налогов тех, кто зарабатывает на местном рынке. То есть вот эти вещи просчеты не делаются. Во-вторых, они увидели, что невозможно включить в резиденты просто так, там позвонил какой-нибудь министр и включить какую-то компанию, освободить от налогов. Это не получается, потому что там есть наблюдательный совет, который оценивает, там есть экспертный совет, который смотрит программный продукт, реально ли это, не имитация ли. И правительство говорят, мы посмотрели, надо, короче, дать еще больше возможностей. Давайте уберем экспорт, давайте уберем наблюдательный совет, давайте экспертный совет уберем. Премьер-министр будет назначать единолично директора и, короче говоря, отмывание денег, другими словами говорить, потому что, ну, неплохо же освободить всех от налогов, понимаете? Но мы же посмотрели опыт Казахстана. Да?
То есть здесь может произойти так, что вот эти все вопросы навредить будет решать только один директор, да? Назначенный премьер-министр.
Конечно, это первое. И второе, можно запихать всех. Я, например, занимаюсь садоводчеством и двух айтишников найму и скажу, а почему я не резидент, да? И так далее. Кто будет определять эти категории? Поэтому мы очень обеспокоены тем, что правительство пытается вмешиваться в саморегулируемый, уже дающий плоды парк, который на самом деле на 35-е место мы по экспорту в мировом рейтинге поднялись за очень короткий период. Вторая вещь, которая тоже вот отношение опять правительства, когда внедрялся Тундук, помните, все министерства ненавидели этот Тундук, потому что когда приходил Тундук, Тундук докладывался президенту и говорил, а вы знаете, там нету ничего, нету информационных систем. Президент говорит, как, мы столько денег дали на компьютеры, столько денег на программистов. Ну там нету ничего, мы не можем подключить информационные системы. А потом, когда вторая волна пошла, когда начал Тундук подключаться, выяснилось, что там не все данные указаны. То есть вот это все всплывает, и кому это понравится. Несмотря на это сопротивление, Тундук встал, и вот эти услуги, которые вы только что говорили, процесс пошел. Процесс пошел, и опять приходит правое правительство и говорит, что-то тут не то, почему-то все это легко, почему теперь госуслуги, которые раньше мы продавали за 300 сом, теперь они стали бесплатные. Надо что-то сделать, чтобы они стали платные, понимаете? И опять вмешивается правительство. То есть в этом отношении я могу только критиковать правительство, потому что на самом деле они не видят мультипликационный эффект от технологий, что в результате правительство все равно зарабатывает. И гораздо больше зарабатывает, нежели они пытаются заработать на каких-то маленьких-маленьких процессах. И в этом отношении мне очень обидно. И я думаю, что мы сейчас немножко придем в себя, оценим возможности. И в отношении вот этих аэрокосмических, в Казахстане Министерство цифрового развития и аэрокосмических исследований называется. Это не просто так это сделано. Потому что цифровизация – это не просто программисты или айтишники и частоты. Это инновации, понимаете? Это новеллы, которые уже идут в жизнь, и Министерство цифрового развития – это гораздо шире, чем только технологии. Это перекраивание, перестраивание всей работы системы правительства как такового. И этот эффект тоже может вызывать сопротивление у правительства. Может быть, к определенным чиновникам гораздо легче позвонить или написать бумажку, решить вопрос, нежели пройти все административные процедуры, которые требуют законодательства. Потому что цифровизация не дает возможности обходить эти улочки, понимаете?
Да, это еще и сокращает контакт между людьми.
Конечно, да. И я думаю, что, может быть, там подпольной причиной тех, кто не подсказал новому председателю, что Министерство цифрового развития должен быть, может быть, они с этой точки зрения тоже смотрели. То есть, поэтому, когда говорят, что ну что же это не так с этим Министерством цифрового развития, я вам скажу, это как кость в горле, потому что любая реформа болезненна, любая переделка, она очень требует переоценки ценностей и перестройки своей жизни. И на самом деле это не так просто. И тот, кто станет руководить этим процессом, это самая сложная сейчас участь, потому что впереди выборы. Представьте себе, мы одна из передовых стран, которые начали использовать технологии в выборном процессе, и мы хвастаемся, и африканские страны вообще готовы были миллионы платить, чтобы мы свою систему предоставили, да? И я не знаю, как в этих условиях они собираются без соответствующего ведомства проводить эти реформы и проводить выборы.
Ну вот, к сожалению, у нас нет представителя администрации президента или кабинета министров. Угу. Было бы очень интересно задать им вопрос и выслушать ответ. Но я отмечу, что мы готовы предоставить площадку, если вдруг у представителей отдела по цифровому развитию найдется время, мы готовы предоставить площадку и выслушать позицию правительства. Сейчас статус цифровизации неизвестен, да, вот, ну, если говорить о министерстве. Сейчас, как я уже отмечал, они не уволены, но и не переназначены, и до сих пор не решено, где они будут, в каком статусе и так далее, да. Вот, господин Умурзаков, по вашему мнению, куда было бы правильнее включить Министерство цифрового развития, да, уже бывшее, или все-таки его надо сделать каким-то отдельным государственным органом?
Ну, конечно, к сожалению, де юре уже Министерства цифрового развития нету, да. В кабинете министров уже указ подписан. Говорилось о том, что они будут под Министерством транспорта и связи. Возможно, это будет служба или комитет при министерстве. Но в любом случае, на мой взгляд, очень важно, чтобы этот орган имел определенные полномочия. Возможно, такие полномочия, которые вот буквально напрямую получали, скажем, взаимодействовали и получали мандат от президента страны. Так как, согласно новой конституции, президент страны является ответственным за, как исполнительный орган, да, ответственный за исполнительную власть. Поэтому и этот орган должен быть, иметь, скажем, решение этого органа должны иметь, скажем, сквозной характер во всех министерствах, ведомствах. Они должны иметь доступ ко всем бизнес-процессам, ко всем бизнес-услугам государства, которые предоставляются населению. было бы здорово, если бы они имели, скажем, такие полномочия инициативы, законодательной инициативы. То есть очевидно, что в ходе мониторинга, исполнения каких-то решений, либо анализа каких-то бизнес-процессов или программ государственных, выявятся какие-то моменты законодательного характера, которые потребуют законодательную инициативу, то есть в оперативном или срочном порядке где-то внести изменения. То есть если мы, то бишь государство и правительство, говорит населению, что мы чуть ли не семимильными шагами пойдем вперед, реформы очень важны, мы не имеем права, у нас нет времени ждать, реформы сейчас нужны, то тогда это такому органу, да, нужны вот такие большие полномочия.
К сожалению, время нашего выпуска истекло. Радиослушателям напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали цифровизацию в Кыргызстане. В нашей сегодняшней передаче приняли участие директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики» Тату Мамбеталиева и независимый эксперт Бакыт Умурзаков. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
«Перекресток» на радио «Азатык».